Это постепенное сужение, ущербление и, наконец, почти полное перерождение христианской эсхатологии, ее отрыв от темы опыта царства, имели огромное значение в развитии литургического сознания верующих. Возвращаясь к тому, что было сказано выше о символизме христианского богослужения, можно утверждать, что богослужение это родилось и сложилось в своей внешней структуре как прежде всего символ царства и церкви, как к нему восходящий, и в этом восхождении исполняющий себя как тело Христово и храм Святого Духа. Вся новизна, вся действительная и абсолютная уникальность христианской литургии заключена была в этой эсхатологической ее сущности, как парусии будущего, явления грядущего, причастия царству будущего века. В моем введении в литургическое богословие я уже писал, что именно из этого эсхатологического опыта родился День Господень как символ, то есть явление в мире сем, в его времени Царство Божие, что этот опыт Дня Господня определил собою христианскую рецепцию Пасхи и Пятидесятницы, то есть основы церковного года, как праздников прежде всего перехода из настоящего эона в эон будущего века. Но, конечно, символом царства по преимуществу, символом, исполняющим все символы, Дня Господня, Пасхи, Крещения и, наконец, всей христианской жизни, как жизни, скрытой со Христом в Боге. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. «Была Евхаристия, таинство пришествия воскресшего Господа, таинство встречи и общения с Ним за Его трапезой в Его Царстве». Тайно и невидимо для мира, дверям затворенным, собиралась церковь, малое стадо, которому Отец благоволил дать царство. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. И в отделении от мира, действительно, вне его, совершалось восхождение и вхождение ее в свет и радость и торжество царства. И можно без всякого преувеличения сказать, что из этого опыта, опыта абсолютно единственного и ни с чем не сравнимого, из этого до конца исполненного, до конца воплощенного символа развелось и им живет все христианское богослужение. Я прибавил бы здесь и все христианское богословие, и вся христианская жизнь, но об этом мы еще будем говорить позже. Сейчас скажу только так. Евхаристия ничего не изображала, но все являла и всему приобщала. Теперь понятным становится, я надеюсь, и то, почему, когда началось указанное выше ослабление и затмение эсхатологической сущности христианской веры, символизм царства в богослужении стал постепенно зарастать дикой травой вторичных объяснений и аллегорических истолкований, то есть тем изобразительным символизмом, который, как я старался показать выше, на деле означал распад подлинного символа и символизма, ниспадение его в категорию простого знака. Чем дальше шло время, тем больше забывался основоположный для церкви символизм царства. Поскольку же богослужение, весь его чин и строй были уже завершены, существовали как данное, самоочевидное и неприкосновенное предание церкви, оно, естественно, требовало нового объяснения. В том ключе, в котором начинало воспринимать христианское сознание место и служение церкви в мире сем. Это и было началом все большего проникновения изобразительного символизма в объяснение Евхаристии, вплоть до его почти безраздельного торжества в сравнительно недавнюю эпоху. В процессе этом, как это ни звучит парадоксально, неотмирная небесная реальность Евхаристии оказалась включенной в мир сей, в его причинность, в его время, в категории его мысли и опыта, между тем, как присущий творению и неотделимый от него символизм Царства Божьего, поистине ключ к церкви и ее жизни, был низведен в категорию ненужного символизма изобразительного.